Добрый день. Продолжаем изучение трактата Ирувин. Дав Ага Йоми, ежедневный лист Талмуда. И мы сегодня с 21-м листом трактата Ирувин начинаем на 20 Каф Амуд Бет, 20 Б, три строчки снизу. И наш сегодняшний разговор пойдет, собственно говоря, а кому можно набирать воду? Ради кого можно набирать воду между уголками? В этих ограниченных пространствах уголками по дорогам. Так говорит Гемара. Омар Раби Ицхак. Сказал Раби Ицхак. Бар Ада. Ло утру не разрешили пасей бирот, доски колодцев, эло ле олей регалим билвад. А только для поднимающихся на три основных праздника Песах, Шавуот, Суккот, и все. Говорит Гемара, ваатани лоу тру пасе берут или легабей бехима билват. Мы же учили другую брайту, что не разрешили, а только для скота. Май бейма, что имеется в виду скота, бейма, то лей регалим, что для скота, тех, кто поднимаются на праздники в Иерусалим. Не люблю слово паломники, поэтому его не употребляю. Хотя, в принципе, на самом деле, это как бы паломничество в храм три раза. От некоторых людей слышал такой термин, но этот термин мне не нравится. Поэтому перевожу это поднимающиеся на праздники. Аваль Адам, но человек, и переходим на 21а, метапес веуле, метапес веуред. Он как бы лазит, залазит и поднимается, залазит и опускается. Тут такой интересный вопрос, почему сначала он опускается, потом он поднимается. Но имеется в виду, что может несколько раз залазить и в этот колодец подниматься, но ему не разрешается для себя доставать эту воду из колодца. Раши говорит, что имеется в виду метапес. Охез биедав, держит руками, вераглав и ногами, бекталим, за стенки, венихнас, и заходит в йоце, и выходит метапес крафир, блаз. То есть залазит, он как бы метапес, имеется в виду, как бы, ну, альпинистки лезет. Говорит Гемара, и не разве? Разве? А, омар Ицхак, омар Авьюда, омар Шмуэль. Вот говорит Рав Ицхак, Авьюда говорил Шмуэль. Ло, утру пасаберот, ло ле бер маем хаем билвад. Не разрешали пасей бирот. Вот эти вот уголки для колодцев не разрешали, а только если это колодец живой воды, имеется в виду родниковый. Вили бейма, если же это только для скота. Мали хаим, мали ли мехуносим. Какая мне разница, это источник, маем хаим, или это просто маем мехуносим, как бы собравшаяся вода. Как бы, как правило, живой источник, она намного чище. То есть, если ты говоришь, человеку можно пить, тогда понятно, почему это разрешили, поскольку людям надо пить, нужно, чтобы была чистая вода. А если речь идет только про животных, то животные пьют, как бы, стоячую воду без всяких проблем. Говорит Гемара, причина не потому, что человеку можно, а потому что баинан меди дыхази леодом. Нужно, чтобы это было потенциально разрешено для человека. И тут Раша объясняет, киван дымаем машвилю умехица, поскольку вода делает эту перегородку, баинан маем хашуем. Нужно, чтобы вода была важная. Так Раша объясняет. А Тосфот объясняет не так. Тосфот объясняет, что есть тут как бы два момента. Что если останется от скота, человеку, да, можно пить. То есть он зачерпнул для животного, животное не выпило, он может попить. И должна быть поэтому чистая вода. И второй вариант. И на мяхотамрину нулой утроили лицорих бейма. Что имеется в виду, что не для, только для животных? Айну тхила сатикун. Это причина постановления. Причина постановления. Но сейчас аваль бы шиквар нискан. После того, говорит Тос, как это уже постановлено, лицорих бейма. Ради животного, шариаф лицориходом, нужно, чтобы это было и это можно и для человека. Лехатхила, изначально, лидлойс, черпать. Вим хаюры хавим шарили такен филу лицориходам И говорит Тосфот, поэтому если эти ямы, они были широкие, можно это все делать и для человека тоже. Потому что он не сможет никуда залазить, это не узенький колодец, который нужно спуститься, подняться, там лесенка какая-то, лесенка, веревка. Невозможно. Поэтому, говорит Тосфот, на самом деле для человека это тоже можно. Окей? Это то, что вот здесь Тосфот доказывает, то, что мы учили на предыдущем листе, что можно носить из двора в бейнапасим. Из двора можно носить бейнапасим между вот этими вот уголками. Значит, говорит Тосфот, значит, для человека можно. Так это предыдущая сугия доказывает, что для человека, в принципе, можно. Предыдущий лист. Поэтому Тосфот говорит, имеется в виду все в изначальном варианте. А на самом деле сейчас можно и для человека тоже. Мне очень нравится этот вариант, потому что мне не вижу никакой логики, что человек, который будет придет поить свой скот, да, сам напиться не сможет. Или он должен будет куда-то залазить в эту яму, как бы. Если мы решили, что это шусайох, и что это частное владение, почему нельзя человеку дать напиться? Поэтому мне вот эта позиция Тоста, она мне лично очень близка. Я не уверен, что так алаха, не уверен, что так это единственный подход. Явно видно, что это разные подходы, но вот как бы лично мне эта позиция намного ближе. Окей, говорит Гемара дальше. Гуфа. Давай, говорит, low true, давай разберем само это высказание. Low true пасейбирот. Не разрешили вот эти вот уголки для колодцев, да, элу ли бехейму бельвата, только для скота, аваль одо, но человек метапы свой ли, он залазит и поднимается, метапы свой ли, залазит и опускается. Вим хою рыховим, если они были широкие, афилу ли одо, даже для человека нами тоже разрешили. В лои мали адам маем, и не будет набирать человек, вейтен лифней беймосой. И даст это своей скотине. А валь мимали гу вишофих, но он наливает и он набирает мимале. Набирает, наполняет, дословно, мимале это наполняет. Да, наполняет вишофих и выливает. Кстати, вот мимале это моя аббревиатура. Михаэль Мендельлейб Агранович. Мемале. То есть наполняет. То есть я сам учу эти дафаеми. Выше эфих и выливаю, да? Ну, это тут написано лифнебейма, но это не так. Я набираю сам себе и наливаю другим, да? Ну, вот это вот такое, про меня такая штучка. Да? Сам учу и других обучаю. Но это мои расшейты, ну, это была шутка. Окей? Вышойфик лифнебеем и выливает перед своим животным. Вышойса, и она пьет. Мейлео, сама. Мы уже много говорили на прошлом уроке про эту брайту. Маски в Равана, нападает Равана. Им кен, если так, мауилу пасейбирус. Чем помогают нам эти уголки? Мауилу лималус, для того, чтобы наполнить мехем. Эло мауилу ройшевы рубы, чем помогает голова и большинство тела коровы, шельпорова марабаи, хохобы, майя скинун. Мы уже задавали этот вопрос. Какой смысл, что мы заводим, если можно только наливать, какой смысл заводить корову? А объясняет Абай, хохобы, майя скинун, здесь мы чем занимаемся? Бе и вуз, а ойми, душу сравим. Если у нас есть кормушка, которая или поильня, которая стоит душу сравим, гова, сорот, врохов, арбо, она высотой 10 шириной 4 на 4, вроде еще них наслебай напасим. Одной головой оно заходит между уголками. То есть мы повторяем все. То есть это частный случай, только в этом частном случае можно наливать, как мы уже говорили на предыдущем уроке, поскольку там есть у нас опасение, что он пронесет, захочет исправить и так далее. Смотрите предыдущий урок. А как бы здесь, поэтому получается, что в принципе на самом деле можно и для животных в стандартной обычной ситуации набирать, и для человека можно набирать, если он не может залезть в колодец и набрать, напиться внутри него. То есть в том случае, когда есть необходимость, человек может пить. Это то, что мы к этому выводу мы приходим. А, то есть написано, что нужно выливать только перед животным, чтобы она пила сама, а не поить ему. Это, так сказать, только про конкретный частный случай, когда у нас есть дополнительные опасения, о которых мы говорили на предыдущем уроке. Вот, собственно говоря, что у нас получается. Да, что изначально разрешали, то есть как бы самое понятное, что да, изначально разрешали эти уголки установить ради животного, но после того, когда мы поняли, что человеку они тоже понадобятся, да, человек как бы, то поэтому сделали это так, чтобы оно подходило и человеку тоже. И в принципе, если нет никаких вариантов для человека, он тоже может пить внутри вот этих вот минимальных перегородок, которые этими четырьмя уголками здесь обозначаются, да. Сначала, как бы они визуально существуют за счет перегородки, за счет этих четырех уголков. Окей. И Гемара на самом деле поднимает важный вопрос, следующий. А, собственно говоря, что за границей, да? То есть мы говорим, что в земле Израиля есть такая возможность, да, люди поднимаются на праздники, и нужно создать им возможность встать станом и с другой стороны, прийти напоить свой скот. Поэтому разрешает вот эти вот как бы минимальные ограничения пространства для того, чтобы обеспечить жизненно важную воду для людей, чтобы они могли напоить скот, напоить себя и так далее. Теперь, а что за границей? За границей, как известно, нет вечной проблемы Израиля с водой, земли Израиля с водой, и поэтому ну, как бы есть гораздо больше рек, гораздо больше ручьев, гораздо больше, как бы вся проблема, она только в Израиле. Поэтому что, собственно говоря, за границей с вот этой вот идеей об четырех углах, как ограничителях пространства вокруг источников воды? Это первый вопрос. А второй вопрос, на самом деле, который здесь будет обсуждаться, это есть такое понятие тхумин. Мы уже говорили, что Тора сказала, что человек должен находиться в течение шаббата в одном месте. Ну, есть на эту тему сильный большой спор мудрецов. Существует ли ограничение этой истории, это постановление мудрецов. Есть мнение, что 12 миль, то есть 12 километров от места, где человек находился на шаббат, это постановление Торы, а Алпай Мама, то есть 1 километр, это постановление мудрецов. То есть это как бы... Но в любом случае существует такой закон, что Алпай Мама, 2000 метров, 2000 Ама или 1000 метров от того места, где человек был, ему нельзя выходить. Если это город, то это весь город плюс 2000. А если это он ночует где-то в каком-то месте, в поле, то у него есть вот это место, и от него 2000 со всей стороны. Окей. А если у нас есть город, и там вот, за городом, например, у нас ну, есть какой-то еще какой-то, небольшая улица или там домик. Так вот этот домик, он, если он на расстоянии, там, если без, не прерываясь, есть 72 трети, да, ама, то есть это расстояние примерно где-то 35 метров, и бесперерывно идут, то мы, этот город, считается, не заканчивается. Теперь, а если у нас есть не дома, а навесы сторожей садов, да, или у нас есть там какие-то времяночки, или у нас есть там какие-то дома, в которых живут, если не называть здесь бургуним. Бургуним – это вот эти вот люди, которые коротают летние ночи, охраняя сады и т.д. Так существует ли такое понятие, что в земле Израиля это как бы увеличивает нам площадь или там, распространение города? Существует ли такое понятие за границей? Вот об этом будет это высказать. Омара вирме бараба, скара вирме бараба, амараб, сказал раб. Эйн бургуним бибавель. В Вавилоне нет понятия бургуним. Сейчас посмотрим, почему. Вело пасей бирот бихуль. И нет понятия уголки для колодцев за границей. Почему? Бургуним бавелло. Вот эти вот времяночки, навесы в Вавилоне нет. Дышхихи битки, поскольку там много битки, это водных потоков, которые их постоянно смывают. Поэтому ты не можешь сказать, что это продолжение города, что их каждый постоянно смывает потоками воды, поэтому ты не можешь сказать, что это часть города. Это ужасно что-то временное. Пасы бирос бихуль лой. И вот эти вот уголки для колодцев за границей тоже ло. Тоже нет. Почему? Делошхихи метифта, поскольку там нету причины. И тут мы видим, да? Метифта – это ешивот. То есть место изучения Торы. То есть люди, когда идут в Иерусалимский храм ради заповеди, так это ради этого им разрешают. Но говорит здесь Гемара, что не только ради этого, но ради любой другой заповеди тоже. Если люди идут, как бы большой поток людей идет ради выполнения заповеди, мы для них разрешаем вот эти вот минимальные перегородки. А за границей, поскольку мало людей идут ради заповеди, и мало места изучения Торы, это кто этот людской поток, ради которого мы готовы опуститься на эти минимальные перегородки, так сказать, пойти к этому, на этот компромисс минимальных перегородок, ради кого, ради чего. Вот это как бы здесь написано, что поскольку мало изучающих Тору, так поэтому и нет ради чего на это опираться. Окей? Говорит Гемара, аваль ипха, но наоборот, в принципе, можно. Авдинан, делаем. Да? Наоборот можно. Что значит наоборот можно? В Вавилоне пасейбирот, да? А за границей в других странах добавление к городам, да, беседер. Почему? Потому что в других странах нет такого, что вот эти вот добавления к городам в помощи временных, они так легко смываются. И кадамри. Есть другое мнение. Омар Рав Ирмия Бараба. Другое мнение, которое приводит это же высказывание в другой редакции. Омар Рав. Эйн бургуним пасеберот лобы бавель вело бы хуль. Нет, не бургуним вело пасеберот лобы бавель не в Вавилоне и не за границей. Окей? Тут написано так. До этого было написано «Эйн бургуним бабавель вело пасеберот бахуль». Нет времянок в Вавилоне и нет уголков за границей. Так было написано в первом высказывании. В втором высказывании не так. Ни того, ни другого нет, ни там, ни там. Почему бургуним бабавель ло? Почему времянок, как бы мы не считаем времянки в Вавилоне? Лошхихи битки. Да? Поскольку дышхихи битки, поскольку там много водных потоков. Бхуль нами, а за границей почему нет? Дышхихи янов, сказано, много воров. Много воров, мы не считаем, что это какой-то домик. Это какое-то место, на котором ты ничего не можешь оставить, ничего не можешь. Это просто, эта времянка не считается домом. Пасы, а теперь почему пасы бируются бы вовелло? Почему в Вавилоне нет этих уголков? Потому что дышхихи май, и так много воды. Вся проблема, когда нет достаточно воды, тогда мы говорим, что есть смысл как бы соглашаться на этот компромисс минимальных перегородок. А здесь нет, в Вавилоне нет и так много воды. Бхут сларес нами, род делойшхи химитифта, а за границей, потому что нет людей, которые идут ради чего. Нет лошхи химитифта, поэтому ни то, ни другое, ни там нельзя. Окей. И машма, что это Аллаха, что как бы ни то, ни другое, ни там, только в земле Израиля. Мы на это полагаемся и задает вопрос такой Рав Хисда. Омар ле Рав Хисда лемар брейд Рав Уна брейд Рав Ирмия бар Аба. Мари, сын Рава Уны, он был внуком Рав Ирмия бар Аба. А он, Рав Ирмия бар Аба, приводил это высказывание, о котором мы сейчас говорим. Амри, да, он сказал мне, атисуми барнаш ле бей книжта да Даниэль, что выходите из города Бабарниш, выходите из города Бабарниш, в Вавилоне, в ту синагогу, где молился пророк Даниэль. На самом деле много очень написано в этой геморе. Что они ходили молиться в шаббат, они ходили в этот бетакнесет пророка Даниэля. Пророк Даниэль там молился, написано в книге Даниэля, что он 3 раза в день опускался на колени и молился в сторону Иерусалима. На самом деле это интересно для меня, как бы откуда это было, откуда этот обычай опускаться на колени. Потому что в иудаизме у нас не принято опускаться на колени, только кроме там, кроме Йом-Кипура нескольких раз, Рошона там 2 раза. То есть, как бы это, мы в течение молитвы всегда стоим стоя, ну, во время Амиды, и можно сидеть во время всех остальных частей молитвы. В принципе, ну, кроме там, душа и так далее. А Даниэль, он давка опускался на колени. Так это интересно, да, что Даниэль опускался на колени, то есть и был такой обычай у евреев тоже, да, опускаться на колени. Наверное, Даниэль, который был одним из тех, кто постановляли молитву, не постановили это для всего народа. Вот. Мне стало интересно просто, когда я посмотрел этот посох, готовясь к уроку, мне стало интересно посмотреть, что с этим обычаем опускаться на колени, как Даниэль. Но неважно, да, там был как бы бет-кнессет, синагога, в которой Даниэль молился, то есть как бы какое-то место его молитвы. И они ходили из Барниш туда, и там было шлоша Тласа парсы бешат. Вы проходите 3 парсы, то есть это намного больше, чем тхум шаббат. А май самхис, на чем вы полагаетесь? На что вы полагаетесь? А бургуним, чтобы, а вот эти вот времяночки, которые по дороге там, в полях? А омараво, даво. Сказал же твой дед, отец твоего отца, мишмей драва, ты мне рава. Эйн бургуним бабавель, что нет понятия бургунин в Вавилоне. На что вы опасаетесь? Он нафак в ахвиле, они вышли с ними, он показал ему. Ханумит тваса де балаан бешивим ама вечерай. Он показал ему какие-то остатки городов или захоронения, которые все время там без перерыва идут до расстояния, которое достаточно, ну, меньше уже вот этого шабатника. То есть как бы от города и до тхума, да, до как бы места, от которого мы начинаем измерять тхум, там было все время какое-то что-то, либо остатки, либо перегородок, либо, ну, короче, что-то было. Он говорит, показал ему, что мы полагаемся на как бы даже разрушенные остатки города, мы на них полагаемся, и поэтому этого достаточно для того, чтобы идти дальше, мы идем туда, в синагогу, где молился Даниэль. Вторая вещь, которую мы видим, что они ходили в шаббат, люди, знающие Тору, люди, знатоки Тора, люди, они ходили в шаббат молиться, помолиться, поучиться в том месте, где молился пророк Даниэль. То есть мы видим, что если какой-то праведный человек молился в этом месте, то есть смысл. Гемара не говорит, что зачем вы туда ходите, мол, смысла нет в этом. Нет, смысл в этом есть. Раз там был какой-то праведный большой человек, пророк Даниэль, то есть смысл там либо помолиться, либо поучиться, либо как бы есть смысл там навестить в этом месте. Вот, значит, он что-то оставляет после себя. Тоже для меня это была новость, как бы, да. То есть просто я предполагал, что как бы, ну, такая еврейская такая святость, она только в храме постоянная, так я слышал от некоторых своих учителей, только в храме постоянно святость, храм в Игорех постоянно святость. А как бы там места Торы, Тора ушла, нету там ничего, как бы, там, это на самом деле очень актуально. Мне это говорили про Брест, например. Да? Брест был великим еврейским городом в плане изучения Торы. Сейчас там как бы, ну, ничего нет. Или вся Европа, в принципе, да? Что есть в Европе сейчас? Был центр изучения Торы. А сейчас как бы, ну, остались просто какие-то места, история. Есть ли там святость сейчас? Здесь люди, которые, как я слышал, что как бы все, святость Торы, она кочует как бы с места на место. То есть как бы Тора ушла, святость ушла. Здесь мы видим как бы такой интересный источник, в котором написано, что они возвращались в то место, где был пророк Даниэль, несмотря на то, что уже прошло много лет после его смерти, да? Он умер в конце Вавилонского изгнания, а они были уже после, то есть прошло как минимум 500 точно, так сказать, в районе 600, 700, 800 лет прошло со смерти пророка Даниэля, и они все равно приходили в это место для того, чтобы там помолиться. То есть здесь написано, как бы, этот еврейский обычай ездить на могилы праведников, ездить в синагоги, где молились, в места, где были праведники, он имеет место быть, и вот, как бы, иначе что, какой смысл, зачем они туда ездили. Окей, я так немножко подробно посмотрел на это, ну, несмотря на то, что я обычно в Дафаёме лечу. Окей, дальше говорит Гемара, и Гемара сейчас будет говорить тоже какую-то неалахическую часть. Омар рав Хисда. Сказал рав Хисда, дариш мари бар мар. Май дектив, что написано? Леколь тихле раити кец. Царь Давид говорит, у всего конечного на земле я видел конец. Да, у всего, у чего есть смысл творения на земле, я видел конец. Рховами твои сахмавод, но широка же твоя заповедь очень, и у нее нету конца. Говорит Гемара, давар зе, эту вещь, что у Торы нет конца, и заповеди Всевышнего, она бесконечна. Омар Давид, сказал Давид, вело першо, и не объяснил, что он имеет в виду. Омар Иов, сказал Иов, вело першо, и не объяснил. Омар Ихескель, сказал пророк Ихескель, вело першо, и не объяснил. Ачи бо Захария бен Идо, пока не пришел пророк Захария, сын Идо, у нас написано, что он был бен Берахио, сын Берахио и внук Идо. У Пиршо, и он объяснил. Омру Довид вело Пиршо. Что имеется в виду, что Давид сказал эту идею о бесконечности Торы и не объяснил? Дектив леколь тихла раиси кец. У всего, конечно, видел край. Рхова митсвесахмот. И широка заповедь твоя очень. Омру Иов сказал Иов вело Пиршо и не объяснил. Дективами написано Аруку Мерацмидо, что длиннее земли длина ее, размер ее, Верехова мине ямы, она шире, чем море. И тоже он не объяснил. Омру Ихескель, сказал Ихескель, вело першо, и тоже не объяснил. Дективу и написано вефарешу та лифанай, я объясню ее передо мной. Ви ктува по ним в ахоре написано спереди и сзади, векату велеа киним вегеге вегайо, вегае. И написано в ней, в этом свитке, который Всевышний показал пророку Ихескель, написано какие-то понятия киним, понятия эге, понятия вегае. Что такое киним? Киним – это пуронос шельцадиким, это возмездие, которое получают праведники боилим азе, в этом мире, за свои какие-то ошибки. Вехену оймер кино ги выкойненгу. Да, и там здесь написано, кино это как бы плач, и я ее оплачу, оплакиваю. Вехеге, зе матан схаран шататиким. Это имеется в виду дарование награды праведникам леатид лаво в будущем мире. Вехену оймер, это то, что говорится, алей и гайон бихинор. Вот мое хеге, и он на скрипке. Да? То есть хеге это язык, это слово, которое выражает что-то очень красивое, как игра на скрипке. Вайзу. Что такое зай? Вэхай зэ пуранот. Это возмездие шелерешоим злодеям ле атидлаво в будущем мире. Вэхэн оймер. Это же написано хаве аль хаве того. Да? Вот это вот хойна придет. Это все сказали вот эти вот все пророки и не прояснили, что они имеют в виду, что Тора, она как бы бесконечна. Здесь мы прояснили пасук пророка Хизкель, но идея такая, что пророк Хизкель сказал, что ему что-то показали, в ней указали как бы какие-то моменты, которые мы сейчас прояснили, что такое, но не показали ее размер. Ад, пока Ачиба Захария бен Идо, пока не пришел пророк Захария бен Идо, у Пиршоя не пояснил это, дектив написано в Йомер Элай, сказано мне, ма атароэ. Пророку Захария Всевышний обращается к нему и говорит, что ты видишь. В Омероне я говорю, они роэми гилаафа, я вижу, летит ко мне свиток, говорит пророк Захария. Арка эсрим беама, длина ее 20 ама, верахава эсер беама, и ширина ее эсер ама. Раши объясняет, имеется в виду ама не человеческие локти, а какие-то локти, как бы, которыми измеряет Всевышний. Веки паштала, когда он раскрывает этот свиток, пророк Захария в своем видении. Авеле исрим бе исрим, это 20 на 20. Вектив ги ктува паним бе ахори. Написано, что она исписана, это как бы Тура. Это символизирует переход человечества с еврейского народа с восприятия Торы, как бы написанной, в Тору устную. И вот эта устная Тора, она как бы вот такая вот огромная, да? Она огромная, он видит как бы огромный свиток, который на него летит. Викикалафтала камахава, и когда ты ее складываешь на 2, раскрываешь, как бы, получается 40 ама на 20 ама. Причем в активе написано еще викив миши мима дат бешалу маем, бешамаем безерет тикон. Кто измерил, да, когда поднялись воды и когда небеса мизинцем были установлены. То есть как бы Всевышний, весь мир Всевышний сделал как бы мизинцем. Немца, получается, коля улам куло эхад не шлушим альпай вэмантайм бетура. То есть, как бы, если он видел этот свиток огромными локтями, которыми измеряет Всевышний, то мир Всевышний как бы измерил мизинцем. А мизинец, это имеется в виду четверть локтя, да, четверть локтя на четверть локтя. То есть, получается, что если площадь здесь 40 на 20 локтей, а здесь четверть локтя. Получается, что если посчитать, разница получается на 3200 раз больше этот свиток, который видел пророк Захария, который символизировал, чем вот этот вот мир, в котором мы живем. То есть наш мир, он на самом деле на 3200 раз, в 3200 раз меньше, чем размер той Торы, которую Всевышний указал пророку Захария бен Идо. Интересно, что 3200 это первое слово Торы это бет, второе слово, последнее слово Торы заканчивается, первая буква в Торе называется бет, а вторая на ламет, да, лев, сердце, сердце наоборот, а здесь 32 умножить на 100. То есть человек должен взять свое сердце, развернуть его наоборот и 100 раз повторить Тору. Это имеется в виду, так сказать, что для того, чтобы усвоить, понять, как бы постичь ее и так далее. Это символика. Okay? А за это Раши здесь это объясняет. Так что здесь имеется в виду? Зачем? Тураси как бы... Гемара здесь показывает нам, да, величину и размеры и отношение, так сказать, величие Торы по отношению к этому миру. Здесь мы поставим точку запятой. Безрат Ашем после небольшого перерыва продолжим 21 лист трактата Ирувин. Бесконечная Тора, которую Всевышний даровал еврейскому народу. Оставайтесь с нами, продолжайте Дафа Йоми. Всего хорошего.